Алексей Ильич, у церкви есть какие-то доказательства бытия Божия?
Первый аргумент – это исторический.
А нужно ли кому-то что-то доказывать?
Здесь требуется что? Благоразумие.
Если Бог – первопричина всего, то откуда взялся сам Бог?
А откуда взялось вот то, откуда взялся Бог? И так без конца.
Может быть, все это и рождается, вот весь этот ужас, когда человек не знает, куда ему приткнуться.
Они своим нутром ощущают отсутствие Бога в жизни.
Всех приветствуем. Это программа профессора Алексея Ильича Осипова. Алексей Ильич, мы вас приветствуем. И мы продолжаем наш разговор про атеизм, про попытки доказать, что Бога нет. И мы приводим наши аргументы, что Бог есть. Алексей Ильич, вот когда мы говорим про атеистов, сразу возникает вопрос, а нужно ли кому-то что-то доказывать? Нужно ли выходить на диспут публичный? Нужно ли вступать и пытаться убедить? Вот посмотрите, вы видите неправильно, а правильно вот так. Мы вообще кому-то что-то должны доказывать или мы должны просто как-то отстраниться от этого?
В Евангелии мы встречаем. Христос говорит, шедше научите все народы, крестящие их и так далее. Mm-hmm. Так? Христос говорит, не мечите бисера перед свиньями, чтобы они, обратившись, не растерзали вас. И то говорит, и другое говорит. Как же понимать? Просто. Есть такое латинское значение «ad hominem», то есть применительно к человеку. Одному надо действительно объяснить, рассказать. Какому? Который интересуется, у которого есть вот эта хоть жилка, хоть струнка, хоть маленького интереса. Видишь. Другому видишь – нет, не надо, ни в коем случае, потому что вы спровоцируете фонтан вражды. И тогда будете даже грешны в том, что вызвали у него этот грех. Так что здесь требуется что? Благоразумие, о котором святые отцы говорят. Это высший добродетель в человеке – благоразумие во всем, в частности и в проповеди.
А вообще, если так глобально на все посмотреть, ведь что в школе, что в университете, что на работе, вот мы берем светские места, все существует в системе без Бога. То есть Бога как будто вот взяли и вынули из этой системы. Вы вот живите, как бы там, да, там занимаетесь чем хотите, делайте добрые дела, вы там можете смс-ку отправить, пожертвования, но да. Бога-то в этой системе нет, и поэтому, может быть, все это и рождается, вот весь этот ужас, когда человек не знает, куда ему приткнуться. То есть его перевернули с ног на голову?
Я согласен вполне, святое место не бывает пусто. И если из этого святого места вынесли святость, то тогда ясно, что наступает прямо противоположное. Души вот еще молодых, еще детей, особенно еще молодежи, которые еще не совсем испорчены, как это взрослые, например, они своим нутром ощущают отсутствие Бога в жизни. И начинается вот этот протест. Просто протест, который они даже подчас и не осмысливают его. Да, просто протест и все. Помните, Торричелли «Пустота»? Так вот и здесь то же самое. Вот что происходит. Это опасное дело. Потому что если Бог, есть смысл жизни. Если нет Бога, смысла жизни нет. Потому что она моментально может прекратиться в любой момент. Да и зачем? Когда ничего не будет, меня не будет, и никого не будет. И зачем жить?
Алексей Ильич, ну тогда, если вы не против, по одной книге пройдемся. Книга называется «Бог как иллюзия». Ее написал ученый-атеист Ричард Докинс. Часто, когда общаешься с людьми, которые считают себя неверующими, они начинают на нее ссылаться. Кстати, вы ее видели? Как что вы про нее думаете?
Нужно разобрать по полочкам все основные аргументы, которые он приводит. С тем, чтобы убедиться, Бог – иллюзия или наша жизнь без Бога – иллюзия. Вот в чем дело-то. Чем мы живем? Надеждами на что? Но только что мы говорили, мы ждем. Чего? Чего ждем? Хотя мы знаем, вот часы, и с каждой секундой мы приближаемся к неминуемому концу каждого человека. Каждый. И мы не знаем, когда он. Об этом мы не думаем. Нет, мы живем, вечно прям будем жить на земле. Откуда это такое безумие? Это разве не иллюзия? Я живу так, как будто моя на земле жизнь вечная будет здесь. Хотя каждый день только я и слышу, умер тот-то и так далее. И ты что, исключение представляешь? Действительно сплошная иллюзия. Мы планируем, мы ждем, мы на что-то надеемся, абсолютно ничего не зная. Вот где иллюзии живем мы. А насчет Бога? Это надо разобрать его аргументы.
А давайте, я почитал.
И тогда мы увидим,
я почитал и выбрал некоторые из них, вот из интересного. Цитатами. «Если Бог – первопричина всего, то откуда взялся сам Бог?» Это из Докинса.
Ну, хорошо, я назову причину. Дальше. Я назову, откуда он взялся. Допустим, я скажу. И его спрошу. А откуда взялось вот то, откуда взялся Бог? И так без конца. Как только мы сказали о Боге, мы говорим о первопричине, а не откуда взялся Бог. Потому что если это любой, что угодно любой, дайте ответ, откуда. Я спрошу сразу, а это откуда? Первоначальный хаос. Хорошо, а хаос откуда? Да что угодно. Да что угодно. Какой-нибудь, или скажут философски, абсолют, да, абсолют, ой, как интересно. А откуда это абсолют? Это же глупый вопрос. Дело в том, что человек задает такой вопрос, это что, или не понимает, тогда просто действительно глупый человек. Или прекрасно понимает, что это глупость, расчет на невежество людей. На наивное сознание, примитивное сознание, что они не поймут, что как только вы скажете что угодно, дадите любой ответ, что на него последует сразу вопрос, а это откуда? И так без конца.
То есть опять запутать и увести.
Да нет, ну это просто бесконечный процесс будет. А это откуда? А это откуда? Что же, это же глупость. Как же это можно? Или глупость, или нечестность. Вот в данном случае в отношении его я не знаю, чему отдать предпочтение.
Так, следующая цитата. «Для существования Бога нет никаких оснований. Бремя доказательств лежит на верующих».
Хорошо. С удовольствием. Мы об этом и говорим. Постоянно говорим о тех основаниях или тех аргументах, которые действительно мы считаем достаточно весомыми, чтобы признать бытие Бога. Это целый ряд есть таких аргументов. И в духовных школах специально их даже изучают. И некоторые из них являются чрезвычайно важными. Чрезвычайно важными. Эти аргументы, да, есть. Бремя? Ну, назовите бременем, как вы хотите. А мы называем их аргументами. Но я бы встречный задал вопрос. Какие аргументы у него, с помощью которых можно сказать, Бога нет?
Этих аргументов не существует.
Вот я бы его и спросил. На каком основании он считает?
Следующий пункт, который он записывает. «Атеисты могут быть счастливыми, порядочными и интеллектуально полноценными людьми». Кстати, мы к истории игумена Никона Воробьева здесь же возвращаемся.
Ну и что из этого? На это я отвечу словами Сократа, древнего мудреца. «И волы бывают счастливыми, когда находят себе бобы».
Это
что
хорошо.
Такое? Нет, я даже не понимаю. Нет, вы подумайте только. Ученый человек, и значит, умный человек, такой аргумент. Ну, бывают счастливые, да, и что? Ребенок счастливый, дали конфетку, счастливый, и что? Значит, Бога нет или что-то? Я не понимаю логики. Без Бога что может быть счастливым? А я скажу вот так, на это отвечу. Женщины любят украшения, правда? И вот одно из них – дают драгоценный перстень. Вот вам дарим Она, конечно, расплывается от удовольствия, благодарит, спасибо большое. Все мы здесь стоим и видим, как она радуется, сияет. Вот. И через 5 минут говорит: ну хорошо, давайте. Что давайте? Все. А вы что ж думали? Мы вам дали подержать. А вы что же решили? Это притча. Объяснение ее. Все это любое, все, что мы имеем в жизни, ну, самое-самое, что ни на есть, счастливое, не знаю что. А потом говорят: ваше время истекло. Ваше время истекло. О, как? Смерть? Но я объясняю, отвечаю Докинзу: какое счастье мне подарили, такую драгоценность. И потом отбирают назад жизнь, драгоценность. И вдруг отбирают. Посмотрите, что переживали люди перед смертной казнью. Почитайте только Достоевского, как он сходил на эшафот. Как только в последний момент отменили эту казнь. Какие переживания! Ох, какое счастье! И от этого счастья и ты, голубчик Докинз, никуда не денешься. И ни один человек, кроме тех, правда, о которых говорят, что действительно праведные люди. Вы знаете, что Лев Толстой с завистью говорил: а мужики-то как умирают, с завистью. А я вам сейчас скажу, почему с завистью. Мой прадедушка вдруг говорит: позовите всех, я сейчас умираю. Я сейчас умру. Все было нормально. Я сейчас умру. Говорят, успели пригласить всех, кроме там один не успел, а он что? Спокойно. Лег на лавку, как и в деревнях, скрестил руки на груди и мирно, спокойно скончался. Вот, оказывается, о чем Лев Толстой говорил. Я как мужики-то умирают. Он сам боялся смерти. Кстати, к нему Чертков так и не допустил. Иеромонаха из Оптины, когда там посылали. Все. Смерти боятся. Вот она драгоценность. Счастье. Правда? Дали тебе эту драгоценность, да? А ну теперь отдавай-ка ее обратно. Жизнь дана. И вдруг отбирают. Все. Ваше время истекло. Это счастье? И напротив, что говорит христианство? Мы рождаемся в вечную жизнь, а не умираем. Причем не просто рождаемся, а когда мы верим, что Бог есть любовь, что Он наш Спаситель, и что мы хотим быть с Ним, Он нас примет. Вот и сравните две смерти. Один в ужасе и в отчаянии, что жизнь окончена, а другой говорит: слава тебе, Господи, я возвращаюсь в дом родной. Ибо наш дом там, а не здесь.
Вот на этом отдельно хотелось остановиться. Но умирать-то все равно страшно.
Все зависит от характера нашей духовной жизни, от степени. Бояться даже предсмертных страданий, там, мук бояться,
боли.
Вот этого. Многого мы боимся, потому что вера-то наша какая?
Меньше, чем вот, горчичное
вот
зерно.
Меньше, правильно. В частности, мученики некоторые. Есть очень интересное житие Тивуртия, мученика. Когда его требовали от него отречься, он требовал, мучитель требовал отречься, он говорит: что такое земная жизнь? Вы мните быть и несть. То есть думаете, что это жизнь, а ее нет, это только умирание. Мы как родился человек, все, он уже начинает умирать. Мнится быть и несть. А мы веруем в то, что кажется несть вечная жизнь, но быть есть. Вот как.
Возвращаясь к аргументам ученого-атеиста Докинза. Религия – это побочный продукт эволюции. Религия пагубно влияет на общество.
Конечно, надо бы спросить о том, чтобы он подтвердил, какими аргументами, чем она влияет каким образом она является продуктом эволюции, это первое, и второе, как пагубно влияет на человека. Но в отношении эволюции, прежде всего, надо сказать, что эволюция, вот та, которая утверждается с такой силой, точнее, пропагандируется, на самом деле это теория, это даже гипотеза, но которая научного полноценного обоснования не имеет. И главный аргумент против эволюции какой? Если эволюция – это действительно закон, закон нашего мира, то мы должны были бы иметь, все стадии эволюционного развития всех живых существ. Не просто начало и конец, а все. Вот, как овца, постепенно мы видим, ой, как она превращается, там, ну, коза, допустим, в корову. И мы видим, все-все до последней ступени видели бы, как она постепенно становится коровой. Нет этого. Где эти переходные все формы? Если это закон, они должны быть все налицо. А мы копаемся там, в земле, а вот, смотрите, кажется, это переходные формы. Простите, это закон, он постоянно работает. А почему это миллионы лет? А где же сейчас?
А мне один православный ученый, знаете, как объяснил теорию эволюции, что Бог взял обезьяну и в нее вдунул жизнь, что вот этот вот прах, это и было вот эта переходная стадия, и жизнь Бог в нее вдувает.
Но при чем тут эволюция? Это не эволюция, это креация, это творение, если вдунул. А эволюция предполагает, что постепенность развития от обезьяны, допустим, к человеку. Но когда Чарльз Дарвин написал свое «Происхождение видов», то ему его друг прислал записочку. Записочку ему прислал. Это известный факт, очень интересный. Там было написано: «А зачем обезьяне мозг философа?» Бедный Дарвин, как говорят, разорвал и бросил. Действительно, зачем? Обезьяна полноценно устроена. Ей ничего не надо. Ничего. И почему? Она может над пропастью пройти прямо по канату, а человек попробует, тут же упадет.
Дальше Докинс переходит и на Ветхий Завет. Бог Ветхого Завета, возможно, самый неприятный персонаж в мировой литературе. Да. И дальше уже перечисление оскорблений в адрес Бога идет.
Какое это имеет значение? Какой Бог? Какими свойствами он обладает? Этот вот то высшее существо, мы называем, когда мы говорим о Боге, мы говорим о высшем существе, являющимся источником нашего бытия. Вот, в конечном счете. Так? Так какое это имеет значение? Да, ну что же, может, Бог, скажешь, может, он злой, лукавый, ну и что? Он такой. И что дальше? Речь-то идет о том, есть или нет он. А он начинает говорить о его свойствах. О свойствах отдельно уже поговорим. Какой он жестокий, как вот он пишет, бесчеловечный, или, напротив, Бог есть любовь.
Но это часть Ветхого Завета очень смущает людей многих. Это вопросов много. Очень много приходило.
Ну, конечно, да. Потому апостол Павел называл Ветхий Завет тенью. Тенью только. А сравнить человека и тень, разница все-таки есть. Это только предображение было того откровения о Боге, которое было принесено вот Христом. Вот в чем дело. Просто это, знаете, называется подмена понятия. Вместо бытия начинаются свойства.
Алексей Ильич, почему возникают такие радикальные, а часто даже религиозные течения?
Дело в том, что совершенно утрачено в современном цивилизованном обществе понятие, что такое духовное. Сам термин употребляется, но под ним подразумеваются вещи, на которые можно просто только удивляться. Это образованность, это культура, это чисто внешние вещи. Забыли, что под духовностью, разумеется, не только с христианской точки зрения, а вообще с религиозной точки зрения, разумеется, что это состояние души. Если совсем сжать до предела, сказать, злое или доброе. И вот это злое или доброе начало,
оно из человека выходит при соответствующих обстоятельствах. Так вот, когда утрачено понимание духовности, которая непосредственно связана с Богом, ибо в конечном счете Бог является источником всякой духовности, поскольку Он есть Дух. И когда исчезает эта причастность человека к Духу Божьему, которая выражается в мировоззрении, в определенном культе и, конечно, особенно в реальной нравственной жизни. Когда утрачено все это, тогда неудивительно, вот это то зло, которое присутствует в душе человеческой, оно может себя проявлять в самых различных формах. Беда, что так называемый цивилизованный мир совершенно не обращает внимания на нравственное и духовное состояние людей. Вся задача только в чем? Свобода. Теперь свобода чего? Только подумайте. Никто не объясняет. Просто свобода. Что хочу, то в конечном счете и творю. Совсем забыли разделить, что есть свобода добра, есть свобода зла. Без Бога смысла жизни нет. Без веры в вечную жизнь личности, неучтожимость личности и ответственность ее никакой нравственности быть в конечном счете не может. Поэтому вот все те люди, которые, в частности, творят и зло, они поступают в определенном смысле разумно. Я живу один раз, и я должен от жизни взять то, что мне нравится, что мне доставляет удовольствие, что я хочу. И мне плевать на всех, потому что я умру, и они умрут. Никакой ответственности нет. Существуем один раз. Потому что, подумайте, если нет Бога и нет вечной жизни, то что же может являться критерием моей жизни? Какие нравственные нормы? Какая мне от этой морали, которая проповедуется, когда мы все умрем? Вот в чем беда. И поэтому я нисколько не удивляюсь, а молодые люди, особенно податливые на всякую пропаганду, всякую агитацию, и не имея никакой веры в Бога, брошены в конечном счете куда? В руки действительно всякого зла. Поэтому я все время говорю, вот у нас говорят, мы должны повышать медицинское обслуживание, мы должны бороться с бедностью, мы должны повышать уровень культуры, да, мы должны обеспечить людей жильем. Я жду. Где же? Все это ничего не стоит, если люди не будут добрыми. Если не будет нравственности, то все это не знаю, куда пойдет. Все это ничего не стоит, потому что сколько угодно мы находим злодеев, полностью обеспеченных миллиардерами, и богатых, и имеющих власть, и имеющих полную свободу, и негодяи. Неужели это непонятно? Корень жизни – это вот духовное и нравственное состояние человека. И вот христианство на этом настаивает. И говорит, без этого невозможно правильная человеческая жизнь, и жизнь общества, и жизнь государства. Все пойдет. Вы знаете, что перед революцией было? Посмотрите, что пишут наши святые люди. Причем еще какие? Именно святые. Он, Иоанн Кронштадтский. Кровью обливается мое сердце, когда я вижу на то неверие и ту развращенность, которая сейчас в нашем народе.
А это не всегда
это
было?
Это перед революцией.
А не всегда такие проблемы возникали? И церковь очищалась?
Степень разная. Проблемы. Грех один. А степень, может быть, знаете какой? От такоечка до бесконечности. Так и здесь то же самое. Всегда были такие люди, но перед революцией что дошло? Я к чему говорю? Что если сейчас мы не бросим все силы на то, чтобы и воспитывать, и сохранять именно нравственное достоинство нашего человека, все эти внешние достижения ничего не будут стоить. Вот это чрезвычайно же важное дело. Просто приходится удивляться, как это можно не видеть. Это же корни жизни, нравственность. А вместо этого развлечение, развлекаловка. И всюду это развлекаловка причем. Ну и мы идем по тому же пути, устраиваем только разные фестивали, концерты. Идея какая? Привлечь людей. И видим, как привлекают. Людей становится меньше. Почему? Потому что чувствует пустота. А что дальше?
А что мы можем? Единственное, что мы можем предложить, это литургия. Самое главное.
Кстати, это большая ошибка, что мы сделали такой весь упор, все ударение на богослужение. Посмотрите, у иудеев что было. И что еще, наверное, продолжается, по крайней мере, в Израиле наверняка. Каждую субботу все приходят в синагогу. И что там? Читают закон Божий, объясняют, выступают дискуссии, задают вопросы. То есть каждую субботу идет просвещение народа. А мы вместо этого, чтобы каждую субботу взять и установить, или каждое воскресенье, литургию служим. Отслужили, и все, и пошли. Еженедельно. А потом удивляюсь, ой, какие они были верующие, удивительно, вплоть до фанатизма. Каждую неделю.
Ну, а это все не может скатиться в сухое исполнение закона? Ну, вот опять же мы возвращаемся к Евангелию, к фарисеям и к тем, как иудеи исполняют правила. Но это вот правило ради правила.
Нет, это другая сторона совсем. Я говорю, что сама методология воспитания народа какая? Еженедельная. Причем какая? Не просто вышел какой-нибудь там батюшка и говорит, и все, и спаси Господи. Нет. Помните, он входит апостол Павел, он говорит, не хотите ли вы что-нибудь сказать? Новый человек вдруг появился. А тут говорит, да, хочу. Обращается ко всем. Тут же ему задают вопросы. Идет обучение, причем самое настоящее. Не это профессорское, когда человек, профессор читает лекции, все сидят, студенты, и дремлют, когда же он только кончит. Нет, живое общение. Вот что надо бы вести. Еженедельно. И молодежь бы пошла. И никаких не нужно этих концертов развлекательных и фестивалей.
Только нас же обвиняют в гностицизме, что все через голову пытаетесь провести, что все через ум, а не через ощущение благодати.
Да, вот-вот, ощущение благодати. Вот такое ощущение, что потом мы видим, что-то у нас пустеет, что-то дело. Количество причастников какое, а из них половина младенцы. Замечательно.
Это страшно.
Младенцев считать. Разве это причастники? При чем тут они? А родители почему не причащаются?
Алексей Ильич, ну, давайте перейдем к следующей книге. Вот «Докинс как иллюзия» останется где-то в прошлом. А вот для наших людей вот тоже объяснить. Вот у церкви есть какие-то доказательства бытия Божия? Мы как можем это подтвердить?
Мне не нравится одно слово «доказательство». Потому что когда мы говорим о доказательствах, то должны понимать, это слово употребляется в математике, употребляется в естественных науках, касающихся вот непосредственной нашей действительности. Как только мы переходим к явлениям психологическим даже, уже здесь мы понимаем, что здесь могут быть не доказательства только, а некие доводы за или против. И поэтому здесь, когда мы говорим о Боге как Духе, то здесь мы можем говорить только о некоторых аргументах, которые свидетельствуют именно в сторону принятия Бога. Вот. Итак, когда мы говорим по этому вопросу, то мы представляем себе мысленно просто весы. На одну чашу мы должны положить свидетельства в пользу, другие – против. С тем, чтобы сравнить и прийти к выводу. Какие аргументы, свидетельствующие о бытии Бога? Первый и главный аргумент, исторический, я бы назвал его историческим аргументом, все человечество от того начала, которое сейчас археологи, антропологи находят в раскопках, все и смотрят, все говорят, изначально, как Homo sapiens вот появился, так уже был религиозный культ. С самого начала. И дальше, на протяжении всей последующей истории, сколько мы находим и храмы, и всякие культовые принадлежности, и до настоящего времени, мы видим, по статистике даже сейчас говорят, что-то процентов 70 что-то людей, которые верят в Бога. По-моему, это такое. Причем верят в Бога не только какой-то там неграмотный слой населения, а верят даже такие самые крупные политики, философы, ученые, то есть люди, образованные по-настоящему. продолжают верить. Почему же человечество вдруг в это все время верит? Вот, например, в кентавров не верят. Ну, почему бы не поверить? Не нашли и перестали верить. Никаких подтверждений не было. В данном случае то, что человечество все верит, ведь речь идет же не об аргументах, что там люди знают, тем более простые люди. Люди переживают Бога, то, что называется внутренним религиозным духовным опытом. Оказывается, есть возможность духовного переживания не просто каких-то ощущений, именно Бога. К Богу именно было обращение. Бог отвечал людям. При этом на протяжении вот, истории разных народов мы видим, как действительно это обращение к Богу находило в себе ответ. Итак, первый аргумент – это исторический. Исторический. Невозможно представить себе, что все человечество, всю историю ошибалось. Второй аргумент, чрезвычайно важный, религиозно-опытный. В каждой науке теории только там принимаются, которые находят в себе подтверждение. Это принцип верифицируемости, так называемый. Возьмите элементарное. А любовь есть или нет? Вот, влюбленность есть или нет? Ну, вздор это и больше ничего. Какие глупости. И это утверждается до тех пор, пока человек вдруг не попался. И все, и начался. И потом говори ему что угодно. И на что только ни на какие подвиги, если мы почитаем романы какие-нибудь, не шли, да, за эту реальность. Оказывается, огромное количество людей проверили в себе самом, что при исполнении вот таких-то религиозных предписаний человек становится способным к переживанию Бога или к видению Бога. Ну, в Евангелии написано «блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Таких людей огромное количество, огромное. Причем не просто это дело в количестве, а дело в другом. Сколько людей, несметное множество, если мы коснемся христианства, просто несопоставимо ни с одной религией мира, пострадали, пошли на подвиги до смерти и подвижники, и мученики, подвергавшиеся гонениям. Причем это люди, не какие-то безумные, не какие-то фанатики, не те, которые утверждают какие-то абсурды. Нет. Вы почитайте какого-нибудь Исаака Сирина. Вы почитайте «Лестницу». Вы почитайте «Отцов добротолюбия». Вы там не найдете никаких безумствующих утверждений. Это потрясающее изображение именно духовной жизни человека. Вот это религиозно-опытный аргумент. Это аргумент. Причем это не единичный. Мало ли кто с ума сходит и может сходить. О, если бы! А когда мы видим люди совершенно различного образовательного уровня, люди совершенно различных национальностей, совершенно различного социального положения, люди даже различного, я бы сказал, ну, развития ума или философского ума, люди разных эпох, разных народов, ничего не зная друг о друге, но начавшие жить вот так, как говорит Евангелие, приходили точно к одним и тем же результатам. Причем каким результатам? Не просто каким-то спонтанным переживанием, хаотическим. Нет, переживанию Бога, переживанию вечной жизни, переживанию неба. Как хотите. Это религиозно-опытный аргумент. И еще один я приведу. Он давно известен, собственно, всегда был известен. И до сих пор он не теряет своей силы, и который в богословии называется телеологическим аргументом. Суть его заключается в чем? Мы нигде не наблюдаем такого явления, чтобы хаос материальный хаос породил что-то разумное, устроенное, красивое, закономерное. Мы этого не находим. Но вдруг здесь мы встречаемся с явлением, которое просто поражает. Это жизнь в том бесконечном разнообразии форм, которые мы видели, видим и изучаем. Причем жизнь так устроена, настолько это сложно, просто необразимо. И форм, такое разнообразие, что просто приходится поражаться вот этой целесообразности, этой закономерности, этой красоты устроения. И так возникает вопрос, каким образом это могло возникнуть? Да, если мы допускаем разум, все понятно. Если мы отвергаем разум, ничего не понятно. Просто ничего. Если раньше можно было говорить «само собой», «произошло», «в результате» и так далее, то сейчас уже нет. Вот лауреат Нобелевской премии, генетик Крик, прямо пишет: «Нет никакой вероятности возникновения, возможности возникновения жизни из тех элементов, которые мы находим на нашей планете». Никакой вероятности. Причем об этом пишет не только он. Сейчас генетики, они приходят к этому. И мы видим, что множество ученых самой первой категории, высшие, вот, авангард, многие из них верили в Бога. Многие и не верили. В чем дело? Есть люди ищущие. Ищут смысла жизни. Ищут, действительно, есть Бог или нет. И все, кто искали, приходили к этому. А есть, нет у них этого искания. Поэтому нечего удивляться. Это объяснимо совершенно. Те и другие. И вот по этой причине.
А теперь давайте выйдем еще на новый уровень. А и объясним, а кто же такой Бог? Святая Троица, Аллах, Всевышний, Высший Разум. Вот я сейчас в шпаргалку даже подглядываю. Так есть ли Богу разница, как его называть? Если мы там откроем Ветхий Завет, Новый Завет, сколько имен у Бога? Это же тоже можно целую отдельную книгу составить.
Здесь мы касаемся очень серьезного вопроса. Если есть Бог, то по определению, мы сейчас не говорим, кто Он, это высшее существо. Источник бытия. Вот кто. Каков он? Это вопрос совсем уже другой. И вот здесь, когда мы касаемся вопроса, каков он, то здесь надо понять следующее. Есть источник. И это, безусловно, следует. Если он есть, он может давать откровение о себе человечеству. Один источник. Второй источник, когда человек чувствует, что кто-то есть, и начинает эти чувства оформлять в понятийный образ. В первом случае мы говорим, это божественное откровение. И считаем, что там мы можем видеть истину. Во втором случае мы говорим, это просто фантазии, теории, домыслы, как угодно, но отсюда рождается множество самых разнообразных представлений о Боге. А вот уже вопрос, по каким критериям мы можем судить, где действительно откровение Бога, а где человеческие фантазии – это отдельный большой вопрос.
Алексей Ильич, благодарю за разговор. Это была программа профессора Осипова. Свои вопросы вы можете присылать в социальные сети телеканала «Спас» или в социальные сети «Роман Голованов». Предлагайте темы, будем читать, смотреть и обсуждать вместе с профессором. Алексей Ильич, мы благодарим.